Рубрика «Земляки».
Георгий Иванович Тещин родился 23 апреля 1924 года в селе Бахтемир Икрянского района Астраханской области. Закончил Бахтемирскую школу, после чего пошел учиться в торгово-кооперативную школу на бухгалтерское отделение.
Окончив эту школу в 41 году, меня по распределению назначили на работу в Каракалпакскую АССР, город Муйнак. Муйнакский рыболов-патрофсоюз в распоряжении.
А в августе 1942 года Георгий Иванович был призван в армию.
Сразу попал я в пехотное училище Ташкентское, пулеметно-минометное училище. Все училище, они присвоили нам звание офицера. Вот сегодня мы были офицерами, а сегодня, вот в эту ночь, вот, в прошедшую, нас по тревоге подняли всех, перемыли в бане к утру. Пришли и разбили нас по маршевым ротам, взводам там. Начальник училища построил на плацу. Вышли на трибуну, на плацу трибуна была. Вышли командование Среднеазиатского военного округа. И выходит на трибуну один из начальников и зачитывает приказ. В связи с тяжелой обстановкой на фронте, весь курсантский состав Ташкентского пулеметно-минометного училища, за исключением офицеров командного состава, отправляется на фронт. Но уже нас разбили по маршевым взводам, ротам, и вагоны определили какие. Это было в Черчике. Я попал в 252-ю стрелковую дивизию, 932-й стрелковый полк. Нас распределили по подразделениям. Я сначала попал в минометную роту. Наша дивизия была степной фронт, Конев командовал, Иван Степанович. А потом меня бросали в пулеметный взвод, в пулеметную роту.
С 3 по 23 августа проводилась Белгородско-Харьковская стратегическая наступательная операция с целью нанесения поражений Белгородско-Харьковской группировки вермахта, освобождения Харьковского промышленного района, создание предпосылок для окончательного освобождения левобережной Украины. Операция осуществлялась силами Воронежского и Степного фронтов.
3 августа прорвали оборону, очень сильная была оборона. Там артиллерия тяжелая вся работала, чтобы все это разрушить. Доты, вся наша была оборона, они занимали немцы нашу оборону, а мы на этой стороне были, Донца. Ну вот прорвали мы оборону, массированный такой бой был сильный. Вышли мы в балку Стрелецкую, прямо на реку Северный Донец. Эта балка вся заливается водой на уровне реки, а по эту сторону, по ту сторону балки, там идут в один ряд постройки. Вышли мы на 3-го как раз туда, 4-го. Он как начал нас бомбить, эту балку, потому что всю ночь тылы соезжались туда. Она протяженность, эта балка, километров, наверное, 12 или 11, вот такая вот длину вся. И туда съехали все тылы. И он 4-го числа немцы начали бомбить нас. Прямо с утра. Целый день бомбили. Кошмар, что было. Но мы уцелели. Потом, значит, нас 12 человек, начальник разведки у нас полка был, а он сам с Белгорода, уроженец. У него родители и дети остались там. И вот он нас, 12 человек, я в том числе, с 4 на 5. Ну, с 4 вечера нас перевез один старик на лодке, перевозил два раза. Сначала одну партию, потом вторую партию. И вот от Донца 6 километров этот Белгород был, город. Мы пешком вошли прямо на окраину. Он знает там дороги, он там вырос. Зашли там, а там на окраине как раз были хранилища овощные. В этих хранилищах подошли, когда оттуда нужно спускаться, они чуть-чуть так крыша выступает из-под земли. Вошли туда, там какие-то огоньки, и народ там разговаривает. Наверху оставили товарищи, и он вошел туда, и я тоже выходил. И он встретил одного старика. Знакомый, он там где-то рядом уже с родителями сел. Он расспросил все. Но старик рассказал, какие здесь войска, значит, все такое. Они, говорят, отступают и говорят, вот всем нам говорят, что мы под Харьковом дадим, говорят, русским бой. На Харьков они отступали. Ну вот. Но здесь были оставлены войска, да они нам здесь давали тоже жару, будь здоров. И Утром начали наступать, и мы соединились своими частями, в свой опять полк попали. И 5 августа 43 года вот Воронежский фронт и наш этот Степной фронт, здесь два фронта было, все брали Белгород.
После взятия Белгорода пошли на Харьков. 18 августа подошли к Харькову. Бои были тяжелые. Овладели городом только 23 августа.
Вот от Харькова нам приходилось заходить в тыл. Приезжал к нам командующий фронтом Иван Степанович Конев. Мне приходилось с ним за руку. И вот наш батальон, там, когда немцы отступали по Полтавской уже области, ну и Харьковской, Полтавской, там мощные совхозы были, колхозы. Они когда отступают, поджигают все, горят все эти здания, хаты там скрыты, они эти соломы все на Украине. Горит. И вот задачу он нам ставил. Ребята, берите гранат больше, цепляйте пояса сюда и вперед отстаивать от немцев. Придется вам и в бои вступать. Вот раза четыре, раза три, наверное, мы заходили туда. Иной раз не дойдем, потому что немцев нас встречают, начинают танки на нас пускать, артиллерию. А мы что, там 45-ки только пушки везут, ребята. Вот они легкие такие, пушки 45-ки. А мы со стрелковым оружием и гранаты, и все.
Как вспоминает Георгий Иванович, очень сильные бои шли по Полтавской области, когда шли на Днепр. 28 сентября взяли Кременчуг, а 29-го вышли на Днепр. Началось его форсирование. Битва за Днепр стала одним из крупнейших сражений в мировой истории. С обеих сторон в битве приняло участие до 4 миллионов человек, а ее фронт растянулся на 750 километров. В результате 4-месячной операции левобережная Украина была почти полностью освобождена Красной армией от нацистских захватчиков. В ходе операции значительные силы Красной армии форсировали реку, создали несколько стратегических плацдармов на правом берегу реки, а также освободили город Киев.
29-го вышли туда на форсирование, прямо на Днепр. Здесь нам лодки привезли надувные, эти резиновые. Мы их перетаскивали. Там от Днепра идет такой заворотик, и потом с Днепра вода. Ну, раздевались мы на голову, и вот по пояс входили в воду. И с той стороны берег, там лодки надувают, и нам мы сюда перетаскиваем, и так партиями вода холодная. Потом течение было сильное такое. Ну вот переправили вот эти лодок нам несколько. А потом, значит, все на берегу здесь был приказ не стрелять, потому что немцы по Днепру, офицеры на лодках катались. Прямо рядом вот лежишь в траве, в кустах. Я вот лежал за пулеметом станковым. Ну, хочется прямо... А приказ был не стрелять, не выдавать себя, потому что нужно здесь было форсировать всем. А они тогда откроют по нас огонь, все. А там впереди нас высота Успенка называлась. А здесь низина, сюда, к Днепру. Они вот этот день, 29 числа, когда мы подошли, залегли здесь все. Там эти лодки все. Я за пулеметом все лежал. Ну и там ребята все были наготове. Они прям подплывали к нам, офицеры, на лодку. Такие сидят, катаются. А к берегу там такой песочек. А там была с нашей стороны пристань какая-то, а там песочек такой. И видно еще вода какая-то, где-то там за водой они стоят. И здесь они стояли, прям у Днепра, эти немцы. У них окопы шли тут. А этих солдат офицер нам подведет, они разденутся, все в воду, ну там немножко пополоскаются, и опять одеваются, они их уводят, солдат. А 29 по 30 мы начали форсировать. Лодку спускать. Я спустил свою вторую лодку, 10 человек села, а они открыли огонь из артиллерии, начали бить. С своей стороны прямо идут вот так, валом идут, валом, валом. И мы попали, на середину доехали, они уже до середины этим валы начали бить. И смотрю, у меня сразу, раз я в воде очутился, тут крик поднялся, там где-то кричат тоже, потому что попали тоже. Артиллерийский обстрел. И нас 12 человек на ту сторону с разных частей попали мы вместе. Кто в чем. У нас были сапоги, а без сапог осталось. Пришлось в воде их снять, потому что тянут. с оружием были все, оружие не бросали. Но у меня были пистолет, немецкий один, кобур большой такой, и свой пистолет, и потом автомат. Я там 18 дней провоевал, по 10-9 контратак отбивали, они на нас как пустят, они отступили от берега туда, к этой, к высоте, и на нас танки бросали, с дымовой завесой идут танки. А здесь пушки только стояли, у нас нельзя было. 45-ки переправили, а 76 миллиметровый там не переправляли.
Помимо тяжелых боев, солдатам пришлось испытать немало бытовых трудностей.
Ну вот было с кормежкой, когда мы пошли по Украине, нас перевели на это. Они там пекли хлеб, эти украинки, сами нас снабжали. Мясом там это подкармливали. А вот когда мы на Днепр, за Днепр переправились, дня три, наверное, голодали мы. На лодке оттуда привезут мясо, допустим, и хлеб с той стороны. От каждого подразделения там человека два выделят. Как кинуться на эту лодку, там еще с других подразделений. Кто чего схватит, принесет, разговаривает. Однажды принесли мясо отравленное, да. Они когда отступали, немцы, скот гнали сюда, и, наверное, их это... Она видит, что он горячий еще, корова, допустим. Наши брали, беловали, мясо варили, оно отравлено. У всех рвот, некоторые даже на тот свет ушли. Я маленький кусочек съел. Вы знаете, как нас отходил, был лейтенант там у нас был, фельдшер. И прям с Днепра принесет в котелках воду, и он марганцовки туда сыпнет, размешает, пейте, ребята, и в рот этот пальц, чтобы все выходило, рвоты. Вот только спасли некоторые. А вот когда Люботин мы брали, там винсовхоз был, винсклад, зубровка там была, а немцы ее отравили. Отравлена она была, зубровка. Некоторые у нас роты там погибли. Мы не попали на это, а слух-то был от зубровки. Говорит. Но это вот когда Харьков взяли уже.
В боях Георгий Иванович получил ранение и попал в полевой госпиталь.
Хотели мне ногу отрезать левую в полевом госпитале. Палатки такие были, раз в палатках нас, как все бревен наложили с этой стороны, с этой этот проход только все расстелили, там соломы, как и брезент, там мы лежали, там всех раненых свозили. Оттуда уже они или сами операцию делали, отрезали там, или отправляли. Меня положили на стол. Я говорю, что вы делаете? Хотите. Смотрю, он по мазкам, этот солдат один, прямо из ведра помазок и этим йодом. Всю вот эту часть обработал. А второй стоит с ведром здесь, солдат тоже. Говорит, ампутирование. Какой-то хирург такой, студент, по-видимому, какого-то курса, молодой парнишка, и потом не русский. Засучил рукава и подходит. Ампутировать. А я откуда знаю эту терминологию, эту медицинскую? Я вырос в этом, в деревне, я никогда в жизни эту... А это что такое, говорю, ампутировать? А этот стоит, вот, который мазал меня, и говорит, сейчас тебе ногу. А он, говорит, ведро стоит, туда положит и утечет, да. Я говорю, я не дам отрезать. Он стоит, этот, и говорит, как не дашь? Ты же умрешь. Я говорю, нет, я не дам, говорю, сейчас вот этой вот ногой, говорю, здоровый. Я говорю, как дам, то улетишь, говорю, куда-нибудь. А я был спортсмен раньше, там, когда учился. И, значит, это самое, ну и ладно, отнесите его, говорит, пусть он подыхает, так сказал мне даже. И ушли, меня опять положили туда, а к вечеру уже идет, кричит, пофамильно, идет так по палатке-то и кричит. Ну, кто там кричит? Его я, а кто не кричит там. Меня тоже назвали. Потом меня положили на носилки. И вынесли. Смотрю, там самолет стоит. И они в самолет нас, 6 человек погрузили. И когда я стал взлетать, там же грунтовой, этот, коть трясет. О, как тяжело. И потом, значит, вылечили, опять попала на фронт.
После госпиталя Георгий Иванович попал снова в свою часть, но был снят с фронта и отправлен на учебу.
Вызывает начальник штаба и говорит, товарищ, очень. Ты в госпитале был? Я говорю, да. Я уже принял взвод. Я говорю, вот так и так. Нет, поедешь в тыл на учебу. Есть приказ главнокомандующего, товарища Сталина, всех, кто был отправлен на фронт в составе курсантов, и оставшиеся в живых сержантами, сержантский состав, потом еще с академии первый курс, по-моему, отправляли тоже по этим приказам. И нас, иди, говорит, получаю в втором отделе документы, там сейчас придет еще один парень со штаба дивизии, поедьте в Кировоград, там стоит 147-й ФЗСП, фронтовой запустой полк.
Как вспоминает Георгий Иванович, на фронте межнациональных конфликтов не было, а вот с дезертирами и предателями не церемонились.
У меня вот были в подчинении и узбеки, и казахи, и русские были, эти вот наши товарищи, сибиряки, ребята были хорошие. Все одну задачу-то выполняли, все смертники были, чушь. Были вот случаи, это когда еще мы формировались, был дезертир один, его поймали. Он по национальности, по-моему, казах. И потом, по-моему, говорят, что он был секретарем комсомола, что ли, там. Ну, его поймали. А там расправлялись быстро. Нас от подразделений несколько человек. А там и СМЕРШ, что ли, эти вот были представители. Они его приведут, ну и зачитают там. Там стреляли. Вот еще стреляли. Знаете, у нас было случай три, наверное, в боях. Самострел делали, и сразу в санчасть. А там сразу видно, они определяют врачи, самострел. Остается ли следы порох, что ли? Были случаи, но у нас в полку не было. Тоже там не нянчится. Вот когда мы вышли на Донец 3 числа, нас в хате командир полка и начальник штаба, все командный состав собрал. Там этих не было своих хозяев. Мы поросились, я так у печки сел на карачку. И ребята еще там не на что было. А они за столом сидели. Начальник штаба и командир полка. У нас они оба майора были. Командир полка был майор Глебко. Он герой получил. Там еще училище, он был начальником тактической подготовки. Знал 4 языка иностранных. Да, Глебко. А начальник штаба был майор Павлюченко. Ну мы сидим. Командир полка сидит вот так вот с той стороны. А это стоит вот здесь. Стоит, стоит, нам рассказывает, что предстоит бой сильный. Будем брать город Белгород. И мы сидим, он нам рассказывает. Заходит один сержант, не наш, и докладывает. Товарищ майор. Командир полка встал, как раз от Глебко. Товарищ майор, сержант такой-то и такой-то привели, значит, военнопленных. Ага. Ну и а где они? Во дворе там. Звоним. Изъявили они. 6 человек взяли. Они все без ремней, в военной форме, в немецкой. У них вот такие сапожки были небольшие. У всех брюки туда заправлены. Ну, они вот так вот с глинич туда немножко спущены. У них тужурки такие немецкие, цвет хаки. В главных уборах пилотки завели, построили в шеренгу. Командир полка подошел и задает вопрос первый по-немецки. Он молчит. А он сразу, значит, там же они Эльзас и Лотарингия, там французский, на французском языке общаются. Он на французском языке задает вопрос, молчит. Он как матом пустит, командир полка, откуда ты, по-русски. Он ему говорит с Дальнего Востока, Комсомольск-на-Амуре. Ах ты, говорит, гад, мы, говорит, это, и как, шуранет, прям на меня оттуда. Я так вот в сторону, а потом встал от печки. Все тоже ребята встали. Второго спрашивает, откуда? Он тоже ему сказал, там с Рязанской, что ли, области. А они все русские, ребята. Они служили у нас, в плен попали. А их там завербовали, власовцы. И они, знаете, как отчаянно воевали. Вот мы подходили к Харькову, там есть новый Люботин и старый Люботин. А там леса в Люботине. И, значит, они там вот были сосредоточены. Почему мы 18-го подошли к Харькову, мы не могли взять, потому что вот это была сволозация. Не давали. Мы 23-го только августа взяли Харьков. А этих вот тут допросил он нас. И знаете что? Один с Малаховки назвался. Да, с Малаховки. Вот я не знал, а вот когда приехал сюда, вспомнил, когда Малаховку этого. Ну, их сразу он троих больше не допросил. Ты тоже русский? Дрожки, да, русские. Ну, больше фамилии они не запомнил и не знаю. Увели куда-то, наверное, или в штаб дивизии там опять конвоировали. Куда, что с ним было, не знаю. Не могу сказать.
День Победы Георгий Иванович встретил в Кызыл-Орде, в авиационном училище.
Нас как раз построили, вывели сюда на площадь, а там в Кызыл-Орде площадь большая, около вокзала Кызыл-Ординского. На площади там войска, которые базировались, наше вот училище выставили. Я был в колонии, в самом первом, вел коробку всю, правофланговым был. Я хорошо ходил по этому, водил хорошо. И потом стройный был такой. Да, и сразу же здесь объявили нам, что война кончилась. Ну, все обрадовались, конечно.
За боевые заслуги Георгий Иванович награжден орденом Отечественной войны первой степени, медалью за отвагу, за боевые заслуги, а также имеет юбилейные награды. Георгий Иванович Тещин прошел большой и трудный жизненный путь, и поэтому он желает нынешнему поколению жить в мирных условиях, счастливо и спокойно трудиться на благо нашей любимой Родины.
Молодежи нужно быть преданными своей Родине. Ну и трудиться надо. Самое главное – пользу приносить, а не просто вот этим быть разгильдяями, нахлебниками какими. Труд облагораживает человека, самое главное – и любить Родину.
Хотят ли русские войны, спросите вы у тишины. Над ширью пашен и полей, и у берез, и тополей. Спросите вы у тех солдат, что под березами лежат, и вам ответят их сыны. Хотят ли русские, хотят ли русские войны? Не только за свою страну солдаты гибли в ту войну, а чтобы люди всей земли спокойно ночью спать могли. Спросите тех, кто воевал, кто нас на Эльбе обнимал. Мы этой памяти верны. Хотят ли русские войны? Да, мы умеем воевать, но не хотим, чтобы опять солдаты падали в бою на землю горькую свою. Спросите вы у матерей, спросите у жены моей, и вы тогда понять должны, хотят ли русские войны.
Коллектив редакции выражает благодарность подготовке этого материала заместителю председателя районного совета ветеранов Анисимкиной Алле Александровне за информационную поддержку.